Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы закончили наш цикл о взаимоотношениях американских президентов и советских лидеров, а теперь переходим к чему бы вы думали, к взаимоотношениям американских президентов и российских лидеров. То есть будем рассказывать о том, что было уже после распада Советского Союза. Ну и, наверное, самой яркой парой были Билл Клинтон и Борис Ельцин. Оба очень харизматичные, оба очень живые, с человеческими недостатками, пороками, и оба появлялись в сатирической программе «Куклы», которая была закрыта в начале 2000-х во время преследования телеканала НТВ. Борис Ельцин и Билл Клинтон общались всего 7 лет, но за это время успели встретиться 18 раз и 56 раз поговорить по телефону. А как впервые встретились Ельцин и Клинтон, и какое впечатление они друг на друга произвели?
Это вообще уникальная история. Когда-то был такой фильм пропагандистский «Великая дружба». Вот это была такая великая дружба эпохи постхолодной войны. Они понравились друг другу, хотя это были два совершенно разных человека, с совершенно разным бэкграундом, совершенно разной биографией. Единственное, что их, наверное, объединяло, это то, что они были политики до мозга костей. Вот именно политические животные, политики-политики. И думали как политики, и общались как политики. И они понравились друг другу, и это играло, вот, с одной стороны, очень хорошую, а с другой стороны, совершенно трагическую роль для судеб, ну, наверное, и России, и мира, и Соединенных Штатов. Дело в том, что Клинтон воспринял Ельцина как единственную надежду российской демократии, как гаранта того, что коммунизма больше не будет, что контроль над ядерным оружием, оружием прочего массового поражения не будет утрачен, что в России будут проведены нормальные рыночные реформы, что страна станет нормальной европейско-азиатской страной, ну и так далее, и тому подобное, будет дружить с Соединенными Штатами и все такое. Ну, как мы знаем, это было несколько не так. Вот эта слепая, наверное, вера Клинтона в способности Ельцина и, наверное, возможности Ельцина убеждать Клинтона в собственной правоте, привели ко многим последствиям, которые, ну, сейчас иначе как негативно не расценить. Это первое. Во-вторых, Клинтон, в отличие от своих предшественников, был, ну, наверное, скажем так, фанатом глобализации. Если посмотреть его речи, которые он произносил на протяжении своего президентства, он говорил: ну, ребята, вот посмотрите, объемы мировой торговли за последние десятилетия это выросли в 28 раз. Число бедных в мире там сократилось на 15%. Цифры я беру с потолка, но, в общем, примерно что-то такое, да. Посмотрите, как все, границы открыты, как туристы посещают весь мир, международные инвестиции растут. И для того, чтобы все вот это поддерживать, Клинтон играл не одностороннюю политику США, он пытался организовать какие-то договора и блоковые соглашения. Это НАТО, это, естественно, ООН, это был при нем заключен гигантское соглашение о свободной торговле в Северной Америке между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой. То есть, которые потом долго критиковали, и Дональд Трамп пытался его пересмотреть, потом отменить. В общем, вся эта долгая история. И расширение Европейского Союза, замерение Северной Ирландии. При его поддержке подписано мирное соглашение, которое вроде бы остановило этот конфликт. Да? То есть, все это вот как-то происходило, и все было хорошо, и угроза ядерной войны миновала, и с Ельциным были подписаны замечательные договоры о двустороннем сокращении ядерных арсеналов, и казалось, все хорошо. Но, как всегда, происходят события, которые показывают, что на самом деле ситуация намного сложнее, хуже и неприятнее. И любые решения, которые могут быть приняты по этому поводу, будут плохими.
Да, вот ты упомянул, что Клинтон очень верил в Ельцина, воспринимал его, ну, как большую надежду для России, для независимой России. И вот недавно же были, несколько лет назад, по-моему, в 2018 году, были рассекречены их переговоры телефонные, разговоры, которые в том числе были и неформальными. Они общались не только, ну, таким официальным языком, ну и, в общем, так вполне по-человечески иногда. И вот из этих разговоров действительно это становится понятно. И он говорит Клинтону об угрозе, которую видит в Геннадии Зюганове. Говорит, что он только притворяется социал-демократом, боится, что он покончит с реформами, отменит приватизацию. Кстати, он в этом разговоре даже Крым упомянул. Он говорил, что они хотят забрать назад Крым. Еще тогда говорил Ельцин, что, в общем, так и произошло, но только не коммунисты его.
Да, преемник Ельцина это сделал.
Да, преемник Ельцина это сделал. Но как Клинтон воспринимал вот эту всю ситуацию и борьбу между Ельциным и Зюгановым? Действительно ли Клинтон тоже в этом видел большую угрозу возвращения коммунизма?
Судя по всему, да. Я расскажу несколько другую историю, что тогда в посольстве США в Москве работал Томас Грэм, который, кстати, регулярно появляется в качестве комментатора на «Голосе Америки». Он был республиканцем и работал, ну, соответственно, демократического президента. Карьера Грэма в Госдепартаменте была, так скажем, не очень удачной, потому что примерно в это же самое время он написал такую докладную записку, где известил Белый дом и, соответственно, Госдепартамент, что никакой борьбы между коммунистами и демократами на самом деле в России нет. Что различные олигархические кланы пытаются получить контроль над объектами собственности, ресурсами и так далее, и политическую власть, используя различные знамена. Одни там используют трехцветные знамена, другие красные знамена. По большому счету особой разницы между ними и нету. А вот взгляды Тома Грэма, который сейчас работает консультантом политическим в Нью-Йорке, они кардинально противоречили тому представлению, которое было там мейнстримом американской политики при Билли Клинтоне. Это была совершенно неправильная оценка, которая, ну, не уничтожила карьеру Грэма, он сделал прекрасную академическую карьеру, сейчас у него все хорошо, но, во всяком случае, высоких постов в Госдепартаменте он после этого не занимал. Клинтон предпочитал верить тому, что ему говорил Ельцин. Когда была знаменитая история с расстрелом Белого дома, Ельцин заверял Клинтона, это как раз вот в тех самых рассекреченных разговорах, что это вот коммунисты там вот засели, они все очень плохие люди, они против всего хорошего, за все плохое, и он сделает так, что вообще крови там не будет, и все будет с минимальными какими-то потерями человеческих жизней, что оказалось неправдой. Ельцин информировал Клинтона о том, что он будет наводить порядок в Чечне, тоже обещая, что там все будет очень так хирургически точная операция с минимальными людскими жертвами. Как мы знаем, это тоже было неправдой, и Клинтон просил, он, кстати, обращал внимание Ельцина, что, пожалуйста, там кровь не должна литься. Но, как бы, то, что случилось, это было ошибка Клинтона. Надо сказать, что он ставил на Ельцина. Он, принимая какие-то решения в отношении России, в том числе, которые были направлены не на то, чтобы сделать, собственно, России хорошо, а были направлены на то, чтобы Ельцину было хорошо, чтобы обеспечить его политическое выживание в этих страшных условиях, в которых оказалась Россия, Клинтон поступал именно так.
Ну, в общем, он на него ставил, и сам Ельцин просил вот в этих разговорах, которые были обнародованы, в общем, он и просил его на него ставить. И ты помнишь же эту историю, когда буквально за несколько недель до выборов Ельцин звонил Клинтону и просил для компании кредит в 2,5 миллиарда долларов.
Да, Соединенные Штаты имеют как бы важный голос там, в Международном валютном фонде, во Всемирном банке. Клинтон в значительной степени способствовал, чтобы Россия получала эти кредиты.
Ну, хотя он этой просьбой был немного обескуражен. То есть, да, он говорил, что разве реструктуризация российского долга парижским клубом тебе не помогла? Я думал, что, значит, в страну поступит там несколько миллиардов долларов. Ну вот, да, Ельцин обращался к нему за помощью, и эту помощь, в общем, находил.
И помню, это все то, что называется, висело в воздухе, говорилось по радио, телевизору, что вот, ну, сейчас вот такая ужасная ситуация, а страна действительно оказалась в ужасной ситуации, то есть все вот производственные связи были разорваны, экономика начала как-то создаваться заново, на ровном месте фактически, перебои совсем, и банально, люди не знали, что такое бизнес, мы не умели делать бизнес. Многие из нас не умели делать бизнес, потому что слово «бизнесмен» в Советском Союзе было ругательным. А тут, соответственно, надо было как раз этим самым бизнесом заниматься. Это все было очень сложно и непонятно. Лично мне непонятно. Страна находила себя судорожно. И все время говорили, вот тут в Европе был план Маршалла, почему бы нам? Клинтон не считал, что России необходим план Маршалла. Потому что, ну, со страной-то, по большому счету, ничего не произошло. Войны не было такой страшной, эпидемии не было, массового голода не было. США по его инициативе в значительной степени оказывали такую адресную помощь, ну, там, помощь в обеспечении безопасности ядерных арсеналов. То есть США банально оплачивали охрану периметра ядерных объектов, переобучение и там снабжение работой физиков и прочих ученых, которые занимались оружием массового уничтожения, чтобы их там, не дай бог, не переманил какой-нибудь Иран и Северная Корея с Пакистаном. Гранты для обучения бизнесменов там, и специалистов рыночной экономики. Чуть ли не 250 000 человек из России за американский счет посетили США, получили какие-то знания, там, образование, прошли курсы в университетах. Ну и плюс, естественно, продовольственная помощь, которую никто не отменял. То есть, с точки зрения Клинтона это было вполне достаточно. С точки зрения России это было явно недостаточно. И Ельцин, опять же, вот вспоминая все это дело, он очень так любил выйти и рассказать, что вот, а мой друг Билл Клинтон, вот мы с ним тут поговорили, это воспринималось мной как человеком, который живет в российской провинции и который большинство семей России в то время пыталось выжить тем или иным способом, это выглядело совершенно как-то очень неприятно, потому что человек тут беседует с какими-то американскими небожителями, а мы тут каждый день пытаемся понять, чем кормить детей. Да? Вот это, вероятно, то, что я сейчас рассказываю, на меня вот наложило вот то самое впечатление вот этом как бы отношении Клинтона и Ельцина, который пытался каким-то образом что-то сделать с Россией, и не всегда удачно, как мы знаем.
Клинтон, кстати, его подбадривал, говорил о том, что вот он с девушками хорошо танцевал, помнишь же знаменитый его танец, да? Клинтон говорил, ты удачно выступил. Но если серьезно, у них еще одна тема была вот в этих разговорах, которые я все время упоминаю, это был вопрос о расширении НАТО на Восток, который конечно же, очень активно поднимается. Это очень болезненный вопрос для Путина. И вот недавно, когда Путин давал интервью австрийскому журналисту, и журналист у него спросил, а где это вообще закреплено, в каком документе, что мы обещали не расширять НАТО на Восток. А Путин тогда захлопал в ладоши и сказал, молодец, обманули дурачка на 4 кулачка. В этом-то и дело, что не было это закреплено никак, но обещание было. Но вот на самом деле из этих разговоров Клинтона и Ельцина становится понятно, что и обещания-то никакого не было. Что они об этом говорили, и Ельцин действительно предлагал такую устную договоренность заключить, как бы между собой договориться, что не будет расширяться НАТО на восток, не будут трогать вот эти постсоветские страны. Но Клинтон сказал, что это вообще-то нехорошо так тайно договариваться, что это ударит по репутации новой России, это будет плохо для усилий построить новую Россию. Это, в общем, эта сделка, она ни к чему хорошему не приведет. И из этого диалога следует, что никаких обещаний не расширяться на восток НАТО Москве не давало. Поэтому даже то, что говорил Путин вот в этом интервью, это, в общем, не соответствует действительности. Ни письменных, ни устных обещаний не было.
Там был вариант, Клинтон был в курсе, что Ельцин очень не хочет расширения НАТО. В то же время новые государства бывшего Советского Союза, государства Восточной Европы просто рвались в НАТО, потому что реально боялись России. После войны в Чечне этот страх существенно усилился, а во время второго президентского срока Ельцина, когда он окружил себя совершенно уж чистой воды такими силовиками, этот интерес еще более усилился, и много чего еще там способствовало подобному отношению. То есть НАТО воспринималось вот народами и элитами этих государств как вот единственный гарант их безопасности от русского медведя, который вот сейчас, вот, конечно, ослабел, но вот он рано или поздно проснется, что, как мы знаем, стало правдой. Тогда вот появился проект там, партнерства во имя мира, который НАТО предлагает государствам дружеские отношения, там какие-то критерии, по которым они могут в будущем вступить в НАТО. Это партнерство в том числе предлагалось России, но по многим причинам проект так и не был реализован. Мы знаем, почему и какие эти причины. Но здесь как раз вот то самое различие западного и российского политика. Российский, советский политик привык к тайной дипломатии, привык к личным тайным договоренностям, что тоже, безусловно, присуще западным политикам, но так как они сменяются намного чаще, чем российские лидеры или советские лидеры, и так как их власть не безгранична, вот эти личные договоренности между двумя президентами, они, как прекрасно понимал Клинтон, они невозможны. Если это станет известно, то ему припомнят. Это будет расценено в США и в мире как реальное предательство союзных государств, которые очень рассчитывают на дружбу с Соединенными Штатами. Но здесь вот был такой классический конфликт интересов. Единственное, что было, что некоторые решения о расширении НАТО принимались там, с учетом просьб Ельцина там, несколько позже каких-то там, выборов, которые для него были важны, еще каких-то его заявлений, которые он должен был сделать для того, чтобы показать, какой он эффективный международный политик. Но на самом деле действительно НАТО расширялось. Уже при жизни Клинтона и Ельцина эта история с расширением НАТО стала причиной уже серьезного конфликта между Москвой и Вашингтоном. Кризис в бывшей Югославии.
Вот я как раз, да, хотела его упомянуть, потому что как раз тогда между Клинтоном и Ельцином произошла, в общем-то, самая серьезная размолвка. Они поговорили по телефону, и Ельцин очень критиковал Клинтона за бомбардировки. Он просил его бомбардировки прекратить, встретиться, выработать общую тактику против Милошевича. Но Клинтон сказал, что Милошевичу нельзя верить, и к дипломатии можно вернуться только после первого этапа боевых действий. Может быть, тогда Милошевич прислушается, говорил он. И говорят, что Ельцин очень сухо попрощался и положил трубку.
Ну, это потому, что Милошевича долго пытались убедить, чтобы прекратил делать то, что сейчас называют этническими чистками. Было там 3 раунда, кажется, переговоров в Рамбуе, про которые все забыли. Вы уговаривали. Так ни к чему все это дело и не пришло. Поэтому Клинтон считал, что ну, человек не хочет договариваться, и о чем вообще с ним можно разговаривать после этого. В тот момент, вот, например, если говорить о ситуации в Косово, очень много писали о том, что сербы проводят геноцид косоваров, то есть косовских албанцев. А для Клинтона слово «геноцид» стало вот таким кошмаром. Дело в том, что незадолго до этого, то есть каждый из нас становится заложником ситуации, в которой мы оказываемся. Незадолго до этого произошел самый натуральный геноцид в Руанде. И Клинтона известили о том, что, соответственно, надо бы что-то сделать. А он, опять же, на основании предыдущего негативного опыта в Сомали, где там была гуманитарная операция, и местные бандиты атаковали американских военных, которые обеспечивали гуманитарные конвои, и там были жертвы, там было все это очень плохо. Клинтон сказал, что вообще мы, это не наше дело, и не собираемся мы туда влезать, за что его, естественно, критиковали и продолжают критиковать по сей день. Клинтон совершенно не хотел терять статус такого любимца международной общественности, спасителя мира и ангела глобализации. Когда вот признак геноцида замаячил на Балканах, он, естественно, не мог остаться уже равнодушным, потому что после Руанды это было бы уж совсем уж. И тогда вот начала действовать НАТО, которая еще толком на восток не расширилась, но с точки зрения Москвы продемонстрировала свою агрессивную сущность, с чем НАТО и страны Запада совершенно не согласны, потому что цель этой операции была достигнута. Милошевич пошел на переговоры, этнические чистки были прекращены, и количество жертв было относительно небольшим. К несчастью, они были, но тем не менее, переговоры состоялись, этнические чистки были остановлены. Это самое главное, наверное, в этой ситуации.
А как Ельцин повел себя, когда Клинтону был объявлен импичмент вообще во всей этой ситуации?
Ну, для Ельцина это была совершенно неприятная история, как я могу судить по косвенным источникам того, что я слышал от людей, которые в ту пору были близки к Ельцину, потому что Ельцин пытался доминировать над парламентом, у него тогда это еще не очень хорошо получалось. Как мы помним, что Ельцин тоже стал объектом процедуры импичмента, но успешно проскочил, как и Клинтон. И Ельцин поддерживал Клинтона. Для Ельцина совершенно было непонятно, опять же, это я ссылаюсь на анонимный источник, потому что я не могу его называть. Для Ельцина было совершенно непонятно, что вот Клинтон погорел из-за романа с девушкой, с Моникой Левински. Для него это было вообще как-то ну, совершенно непонятно. Ну, там коррупция, какое-то убийство, там что-то такое-то еще туда-сюда. Государственная измена там. А тут вот ложь под присягой и роман с девушкой, это вообще как бы было ну, совершенно с точки зрения Ельцина не стоило, потому что Ельцин обманывал.
Ну, потому что в российских реалиях это уже и тогда, и сейчас, наверное, да, это воспринимается, а что такого?
А что такого? Да, ну, ложь под присягой – это серьезное преступление в США. Клинтон, конечно, спасся, будь у его врагов республиканцев большинство в Сенате, там была бы другая история. Ельцин тоже продемонстрировал свое умение договариваться с различными фракциями в Думе, которая еще в ту пору была ну, почти независима от президента. Сейчас это все исчезло, как мы понимаем. В обоих этих случаях Клинтон и Ельцин сработали все-таки как политики, как настоящие политики, которые вот добиваются своих политических целей, несмотря ни на что. На мой взгляд, некоторые обвинения в адрес Ельцина были все-таки, ну, скажем так, в достаточной степени оправданы, но победители не судят.
А как Клинтон воспринял новость о том, что преемником Ельцина будет Путин?
Ельцин его заверил в том, что это хороший человек, который продолжит реформы, вообще демократ, привержен демократическому развитию России. Для Клинтона это было очень важно, потому что одним из своих величайших достижений на посту президента США, он указывал то, что свободы в мире стало больше. То есть в мире стало больше государств, где народы свободно избирают своих правителей, где свободная пресса, где власть может быть сменена путем выборов, мирным путем, а не революции, переворотов и всего остального. И это было правдой. Другое дело, что в последующие годы пошел откат, и сейчас ситуация намного ухудшилась по сравнению с эпохой Билла Клинтона. О Путине, как я понимаю, в Вашингтоне тогда знали очень немного. Ну, все знали, естественно, о его прошлом сотрудника КГБ провинциального. Знали, что он был директором ФСБ, что он был премьер-министром. Окружение Путина вызывало, в принципе, исключительно позитивные эмоции, потому что тогда, вот, например, рядом с ним был Анатолий Чубайс, который тогда в США воспринимался как лакмусовая бумажка. Чубайс был таким вот яростным рыночником, вот, что если Чубайс рядом, и Чубайс поддерживает Путина, то, значит, все там идет правильно, а мы что-то можем не понимать. Некоторое время, вероятно, эти оценки были справедливыми просто, но некоторое время. Потом путинский режим изменился, как мы прекрасно знаем. Стал совершенно не тем, чем он был в начале. С точки зрения вашингтонской элиты, опять же, я тогда примерно прибыл в Соединенные Штаты и мог разговаривать с людьми, которые работали когда-то в Госдепартаменте, в Белом доме, и там выступали на всяких конференциях. Путин был далеко не самым худшим вариантом. То есть самым большим таким ужасом был Зюганов, такая партия реванша, которая может вернуться и захватить все, и разрушить все, и превратить Россию в новый Советский Союз, только поменьше, и двинуть танки, устанавливать советское величие. Как мы знаем, этого не произошло. Зюганов оказался не столь страшным, как его воспринимали, а Путин оказался несколько не тем человеком, на которого рассчитывали в Вашингтоне.
Ну, вот мы в следующий раз как раз расскажем о том, как складывались отношения Путина с американскими лидерами. Но придется, Путин-то уже сколько у власти, придется про нескольких лидеров рассказывать. Путин, да.
Президенты приходят,
как говорят, знаешь, это свежая шутка, как раз у них уже четвертый президент меняется с такой текучкой кадров, мы отношения не наладим. Вот о текучке кадров во времена Путина мы начнем рассказывать в нашем следующем выпуске. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Президентские истории». С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
До свидания.